эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У нас сегодня в нашей московской студии известный российский экономист Евгений Гантмахер. И с нами на связи доктор медицинских наук Василий Власов, представитель общества доказательной медицины. Ну и мы начнем с последних действительно событий, которые у нас сейчас на слуху. На прошедшей неделе стало известно о появлении в Южной Африке нового штамма коронавируса, называется омикрон, с высокой заразностью. Репортаж агентства Рейтер.
Новый штамм с большим количеством мутаций, которые могут потенциально повысить его устойчивость к антителам и сделать его более заразным, был обнаружен в Ботсване и ЮАР, где подтверждены несколько десятков случаев. Также его нашли у одного пациента в Израиле и одного в Гонконге. Местный эпидемиолог Бен Коулинг считает, что закрывать границы уже поздно. У нас подход нулевой терпимости к ковиду и очень жесткие ограничения. Все прибывающие в страну должны оставаться 14 или 21 день в специальном отеле. Им нельзя покидать номер, пока они не получат разрешение властей. Это значит, что все новые случаи мы ловим на границе. У нас нет местной передачи вируса, и мы надеемся, что так и будет дальше. Новый вариант вызывает опасения, и, вероятно, многие государства прекратят авиасообщение с ЮАР и, возможно, другими африканскими странами. Но я думаю, что мы должны признать, новый вирус, скорее всего, уже разошелся по миру, и даже если мы сейчас закроем двери, будет уже слишком поздно. На фоне этих новостей в четверг власти Великобритании заявили о прекращении авиасообщения с 6 африканскими странами, теми, где был обнаружен новый штамм, и соседними с ними. С завтрашнего дня мы отменяем все рейсы из 6 южноафриканских стран и добавляем их в красный список. Это ЮАР, Намибия, Лесото, Свазиленд, Зимбабве и Ботсвана. Сообщения о новом штамме и прекращении полетов обрушили мировые фондовые рынки. Европейские индексы на открытие торгов упали на 3%, азиатские снизились до минимума за 3 месяца. Акции EasyJet и компании-владельца British Airways потеряли десятую часть стоимости. Вслед за этим начали дешеветь нефть и газ. Всемирная организация здравоохранения, созвавшая в пятницу экстренное заседание в связи с появлением нового штамма, предостерегла правительство от поспешного закрытия границ и рекомендовала им применять подход, основанный на научных данных и известных рисках. По словам экспертов, на определение заразности штамма и его устойчивости к существующим вакцинам уйдет по меньшей мере несколько недель.
Ну, вот такие новости. Многие страны стали вновь закрываться, вводить ограничения на въезд. Некоторые, как Япония и Израиль, закрылись практически полностью. Нервная обстановка на мировых фондовых рынках. И вопрос Евгению Гантмахеру. Ну, вот мир очень как-то нервно встретил новый штамм. Почему? Что, собственно, происходит с экономическими всякими показателями?
Ну, экономика немножко стала выправляться в этом году. Мировая экономика, кстати, российская экономика тоже. Ну, по крайней мере, то падение, которое было в прошлом году, в 2020, а в ряде стран это было и 5, и 7% ВВП. В России это было, по официальным данным, по-моему, 3,5%. Оно начало немножко нивелироваться ростом. И, ну, это было с чем связано? Ну, как-то люди вздохнули, посчитали, что уже основное позади, и мы постепенно выходим из этой пандемии. А тут вот приходит этот штамм, который, ну, как говорят специалисты, может быть очень заразным, очень тяжелым и необычным, и на него вакцины вроде бы не действуют, но это должны специалисты, конечно, сказать. Но рынки вообще на это реагируют очень, очень тяжело и панически. И поэтому упала и цена на нефть, потому что ожидания восстановления мировой экономики стали намного хуже. Ну вот и потеряли, видите, многие компании, не только авиакомпании, потеряли в цене. Ну как бы все ждут заключения врачей. Вот сейчас вот то, что было сказано в репортаже, принципиально важно, чтобы специалисты сказали, а с чем мы имеем дело. Либо мы все начинаем сначала, как это было там, в начале 2020 года, либо, может быть, эта волна уже такая достаточно слабая и, наконец, закончится. Вот, собственно, поэтому все и выжидают. Сегодня был некоторый отскок на фондовых рынках и по цене на нефть. Это начало немножко...
Рубль
чуть-чуть укрепился по сравнению с тем, что было... в пятницу. Но это еще раз подчеркивает такую волнообразность вот момента.
Хорошо, давайте мы к Василию Власову обратимся. Василий Викторович, вот вы, наверное, тоже получили ту информацию, которая идет об этом новом штамме. Что вы скажете? Вот с одной стороны, вроде он заразный, с другой стороны, летальных исходов от этого омикрона пока не зафиксировано. В общем, по той информации, которая есть.
Как эпидемиолог могу сказать, что... Главное сейчас не делать скоропалительных выводов. Пока о свойствах химических этого вируса известно очень мало. Через недели появятся сколько-нибудь удовлетворительные знания. Сейчас мы даже не можем сказать, он является более или менее опасным. Вроде бы есть некоторые признаки, что он более заразителен, но не более.
А что вы думаете, закрываться-то надо сейчас, вот как это делают некоторые страны, на всякий случай?
Эта рефлекторная реакция, она с одной стороны избыточная, с другой стороны понятна. Но важнее не эта реакция закрываться, не закрываться. Сейчас нужно сделать важнейший вывод, заключающийся в том, что те страны, которые ввели QR-коды, пропуская сертификаты вакцинированных и прекратили контролировать летающих людей на предмет заразности с помощью PCR-тестов, вот эти страны оказались в таком положении. Сейчас все европейские страны прекратили контролировать перелетающих людей, если у них были сертификаты вакцинации. Вот люди не привезли новый вирус. Я очень рад, что Россия с внедрением этих QR-кодов немножко торгует. Может быть, российское руководство, глядя на отрицательный опыт, вот этих проблем.
Хорошо, давайте вот, Евгений, а что вы скажете действительно вот с этими QR-кодами? Какая ситуация? Сильно они могут повлиять на экономику, скажем, если вот вводить ограничения, так сказать, как это предполагалось? Хотя вроде бы ситуация такая, что законопроект исчез из календаря Государственной Думы пока на декабрь, и вот в регионах, так сказать, они отправлены на обсуждение, иногда эти обсуждения идут достаточно, я бы сказал, бурно. Вот, в Осетии даже один раз смогли проголосовать против в местном парламенте, потом, правда, переголосовали за. Но, в общем, явно восторга эти инициативы российской власти у населения, да и у части элиты не вызывают.
Ну, это тут очень много сложных эффектов связано с QR-кодами, потому что, с одной стороны, если брать чисто медицинские, вот, эпидемиологические аспекты, я считаю, что, видимо, в этом направлении надо двигаться. Потому что надо резко ограничивать общение, контакты людей, которые не вакцинированы. Ну, хотя бы так, хотя бы вот, хоть в какой-то степени. Но в реальной жизни мы же видим и другие эффекты. Ну, во-первых, действительно, QR-код негативно влияет на экономику, прежде всего, на сервисный сектор. Ну, есть уже данные, допустим, по общественному питанию в ряде городов, что на 20-30-40% тут же падает оборот этих предприятий. Но это понятно, что многие из них не получают прибыль, начинают увольнять людей, многие даже закрываются и так далее. Ровно то же самое касается, вот сейчас предлагается ввести QR-коды для авиаперевозок, для железнодорожных перевозок. Вот в Казани даже общественный транспорт пытаются перевести.
С
большими скандалами, да. Ну, я бы сказал так, это уже третий аспект насчет общественного мнения, но второй аспект экономический, он достаточно тяжелый. И я бы сказал так, что это, конечно, не локдаун полный, когда, вот помните, когда все было закрыто полностью, вся сервисная сфера, но это, я бы сказал, половина эффекта экономического от локдауна точно в этом есть. Кстати, есть сейчас данные по доходам населения, вот хуже всего восстанавливаются доходы самозанятых и индивидуальных предпринимателей. А это, собственно говоря, люди, которые вот работают в этой сервисной экономике, оказывают услуги. И третий аспект. Третий аспект – это общественное мнение. Общественное мнение, оно же не всегда совпадает с мнением врачей. Это мы прекрасно видим. Да? Вот врачи говорят, давайте вакцинируйтесь, а в России, к сожалению, ну, еще большинство населения, как-то, ну, около большинства, я бы сказал так, раздумывает.
Ну, нужно, то есть 50 на 50.
50 на 50. Сейчас, нужно это делать, понимаю. Не нужно это делать и так далее. Плюс есть усталость. Вот надо сказать, что уже больше года мы живем в режиме постоянных каких-то изменений режимов. Да? То у нас был полный локдаун, помните, то у нас пропуска нужно было, по крайней мере, вот в Москве, в ряде регионов, получать для того, чтобы выйти на улицу. То потом резко все ослабили, у нас там провели вот это голосование по Конституции, провели...
Обнулили Путина,
да, то провели выборы в Государственную Думу, вот сейчас в сентябре, то сейчас снова начинают это все закручивать. Люди вообще уже не понимают, что происходит. Люди устали от вот смены вот этих
картин. Ну, люди, кроме того, наверное, видят еще, так сказать, явно двусмысленные вещи. Когда пикет, значит, оппозиционный, его тут же повязать и какое-нибудь санитарное дело. А когда надо партии «Единая Россия» провести свой съезд или там выступление Путина в Лужниках, так, пожалуйста, плотненько там 50 тысяч человек, значит, друг на друга чихают.
И это тоже. Но я бы сказал так, что вот это вот массовое непонимание, что вообще происходит, вот эти шарахания, они, мы же с вами видим, уже в ряде регионов приводят к каким-то публичным действиям. Люди там, ну, 200-300 человек куда-то выходят, да, к областным или каким-то региональным администрациям. Где-то был автопробег против вот этого, против этих QR-кодов. Сейчас же, кстати, ищут название новое, читали новость, чтобы это было не QR-код, потому что это уже негативная коннотация, чтобы это был там какой-нибудь санитарный паспорт, там еще чего-то.
Сертификат здоровья,
да. Но я просто возвращаюсь...
Суть-то та же.
Я возвращаюсь, да, к политическому аспекту. Сейчас, я так понимаю, в администрации президента, где отслеживают вот эти настроения, тут же много другого негатива в стране, да, социального, тот же рост цен,
там, поговорим,
бедность, да. Мы поговорим об этом. А тут еще накладывается вот этот негатив, который связан с QR-кодами, который может, как они думают, в любой момент вытолкнуть людей на улицу. Помните монетизацию льгот? Абсолютно не политический протест был, да, Миша? Он не был связан с каким-то там выбором или еще с чем-то. Вот что-то такое сделали в социалке, и люди вдруг, причем пенсионеры, вышли. Поэтому и отложили. Вот, как мне кажется, это объяснение единственное, которое может прийти в голову. Отложили рассмотрение это вот двух законов, да, там про эти QR-коды. Вообще планировали их сделать чуть ли не в одну неделю. Мы с вами должны были бы уже жить в условиях принятия этих двух законов. Ну, единственное, что с 1 февраля они должны были войти в действие, чтобы технически подготовиться. Но, видимо, послушав, замерив вот общественное мнение, решили, что давайте мы пока посмотрим, как, что, чего. Тем более, будут новогодние праздники. Я так понимаю, что второе, третье чтение вот этих законов будет в январе, после праздников, когда будет какое-то затишье, люди будут как-то, что называется, отдыхать от отдыха, ну и много чего другого. То есть и политические аспекты в этом присутствуют.
Хорошо, давайте мы Василия Власова еще раз попробуем подключить. Василий Викторович, а что вы скажете? Вот вообще сама обстановка сейчас эпидемиологическая, как ее оценить? Ну вот избыточная смертность уже с апреля по сентябрь порядка 700 тысяч человек. Вот, а значит, к концу года, наверное, будет все 800. Причем это 80%, так сказать, возрастные смерти, люди старшего возраста. Насколько эффективно тут все-таки власть-то действует?
Позвольте, я сначала Евгению Шлёрбичу возражу. Я с почтением отношусь к тому, что Евгений Шлёрбич говорит по поводу социально-экономической политики. Но вот то, с чего начал Евгений Шлёрбич, с того, что является эпидемиологически обоснованной мерой, это абсолютно не так. Я приглашаю еще и всех наших зрителей сходить на сайт общества специалистов доказательной медицины osdm.org. Там есть научно обоснованные суждения по этому поводу. Введение QR-кодов, не сказать пропусков, научно не обоснованно. Нет никаких оснований, что это принесет химическое благополучие. У нас сейчас действительно очень высокая заболеваемость и сохраняется очень высокая смертность. К счастью, есть некоторая благоприятная тенденция в ноябре, но, к сожалению, она небольшая. И это тенденция к улучшению. У нас очень активное распространение инфекции. Правительство многих стран, в том числе и правительство России, делает все усилия в направлении приведения к вакцинации. Хорошие исследования, которые сейчас есть, но они удовлетворительные, так скажем, очень нет. Но они показывают, что стигматизация не вакцинирован, оказывается, примерно половина вакцинированных на стигматизацию давления отвечают отказом. Это данные не только по России, это данные и по Соединенным Штатам, и по Европе. В действительности необходимо сотрудничество. И это сотрудничество является прежде всего информацией, а не давлением. отношения вызывает больше недоверия. А наше общество, к сожалению, вызывает больше всего отсутствие доверия. Евгений Семенович, как специалист по социальным экономическим процессам, подтвердит, что Россия и вообще постсоветские страны, чем больше давления, тем хуже.
Ну, в общем, да, давить, конечно, на население трудно, и толку от этого много не будет.
Ну, я бы хотел сказать, что Василий Ильич, конечно, прав в том смысле, что у нас нет доверия между обществом и властью, и поэтому все призывы вакцинироваться, они не встречают такой поддержки, ответа. Ну, мы с вами об этом уже говорили, но... Почему все-таки я склоняюсь в сторону применения QR-кодов, непопулярного, может быть, даже с медицинской точки зрения, Василий Ильич, конечно, специалист, может быть, и недоказанного в положительном смысле решения, по очень простой причине. Введение QR-кодов, возможно, подтолкнет людей вакцинироваться. Вот возможно. Хоть
ну, а может, им лучше денег заплатить, чтобы они вакцинировались? Вот кто-то изучил, интересно, этот эффект, если, там, скажем, приплачивать, так сказать, за вакцинацию хотя бы старшим возрастам, которые самые уязвимые и в то же время относительно бедные.
Ну, в Москве такой опыт же есть, в городе Москве.
Старше 65
лет. Да. Пожилым людям...
Не пенсионерам вообще.
Пожилым людям выплачивается, по-моему, 10 тысяч рублей. Но я должен сказать, что и до этого в Москве, в городе Москве, выдавали... Вот я вот, например, получил, после того, как я провакцинировался, получил набор, который стоит тоже примерно 10 тысяч рублей, всяких разных медицинских препаратов, которые, в общем, там, маски, тонометр, вот этот вот сатуратор, да, который...
Ну, в общем, кто-то на этом хорошо заработал. Продал это государство, а государство выдало
пенсионеры. Ну, я бы сказал так. Изучить влияние вот этих мер пока еще никто не изучал, потому что прошло очень мало времени, нужны, конечно, опросы, нужны обследования, пока об этом говорить рано. Возможно, ну, может быть, надо и платить деньги, но времени нет. Миш, вот в чем здесь вся проблема? В остроте ситуации. Да, для того, чтобы доверие обрести между государством и обществом, это нужно, конечно. Но я боюсь, что в России это займет, там, может быть, даже не один десяток лет. А эпидемия вот она. Вот она каждый день уносит людей, и они умирают. И поэтому что-то надо делать. И я бы сказал так. QR-коды... По крайней мере, они состоянию здоровья населения не наносят ущерба. Да, они экономически...
А свободам они наносят ущерб? Ведь дальше можно это использовать как дополнительную меру там, регулирования, потом устроить какие-нибудь социальные рейтинги, как в Китае, а потом вы окажетесь фактически в пространстве, так сказать, из которого вы выйти не можете. Там вас на поезд не посадят. Вот. И не потому, что вы не вакцинированы, а по каким-то другим причинам.
И до QR-кодов наше государство вот эту, так сказать, цифровую слежку за нами уже и так делает, и проводит, и даже без этих QR-кодов будет все ровно то же самое. Все вот эти социальные там рейтинги или там социальные кредиты, как говорят в Китае, это все, по идее, у нас может ввести. Дело не QR-коды, это не причина к тому, что это все произошло. Оно и так происходит на наших глазах. Но я повторяю...
Так, может, люди не хотят просто. Они вот дошли до этой черты, а им говорят, давайте вот вы еще себе повесите этот QR-код. А они говорят, нет, хватит, уже достаточно, нас нарегулировали.
Ну, скажем так, я понимаю, я не хочу защищать эти QR-коды по простой причине, что не ясны эффекты. Но я могу только предполагать, что для какой-то части, ну вот мы с вами говорили, там, условно говоря, половина населения российского не вакцинирована. Мы все-таки признаем, что надо вакцинироваться. Но мы это признаем. Это, по-моему, все и врачи, и ну, большая часть общественного мнения. И вот из этой половины, которая пока не вакцинирована, я понимаю, есть там треть, наверное, там 30% населения, которые ни за что вакцинироваться не будут по каким-то своим соображениям, там, конспирологическим, идеологическим. Но 20% от населения, наверное, может быть, все-таки пойдет провакцинироваться из-за этих QR-кодов. Это все очень тяжело и сложно надеть. Тут нет хороших ходов. Но главное, что нам нужно сберечь жизнь. Слушайте, когда у нас каждый день умирает больше 1000 человек людей, и
динамика... Это по официальным данным,
да,
1200 уже 20 какой-то день.
И это...
Что тоже подозрительно, знаете, когда это... вот все зависло ровно в одном промежутке.
Согласен, да. Это подозрительно, но это те, кто напрямую, вот я поставлю диагноз, человек умер именно от ковида. Но, конечно, к этому еще умирают люди, наверное, в несколько раз больше, от каких-то последствий.
Ну вот Александр Градский, пожалуйста, после ковида не долечился, да, и, да, к несчастью, нас покинул.
Он, наверное, в эту статистику вот этих 1200 человек вряд ли попадет, он пойдет в общую смертность. Вот, поэтому здесь, мне кажется, я повторяю, нужны какие-то экстренные меры. И QR-коды с этой точки зрения, ну, надо попробовать. Я понимаю, еще раз говорю, что население устало, население не доверяет там никому и прочее. Но это лучше, чем ничего не делать.
Ну. Хорошо, давайте мы попробуем еще раз Василия Власова услышать. А, тем более, что меня лично вот удивило, что, ну, вот действительно эта история с QR-кодами, она такая противоречивая, непонятно, это мера, так сказать, позитивная или негативная для многих. Но вот есть вещь такая заметная. Это то, что расходы на здравоохранение, по крайней мере, в том бюджете, который принят федеральным, они не то, что не растут, а даже сокращаются. Более того, вот я Наталью Васильевну Зубаревич недавно смотрел ее выступление, она лучший специалист по регионам, и она видит, что в массе регионов региональные расходы на здравоохранение, даже с учетом территориальных фондов Медстрака, тоже сокращаются фактически там. Причем регионы такие, где ситуацию назвать хорошей трудно. Там Северная Осетия, Приморский край, Башкирия, где-то больше, чем на 30%. Архангельская область, Дагестан, Чечня, там по 27-28% сокращение, сжатие расходов на здравоохранение фактическое. Вот почему-то я не вижу какой-то реакции медицинской общественности, врачей на то, что им сейчас в разгар эпидемии урезают эти расходы.
Ну, это не совсем так все-таки. Реакция врачей однозначная совершенно. У нас в нулевые годы и даже до середины, до 15-го где-то года существовала четкая параллель с увеличением экономического благосостояния людей и ростом финансирования здравоохранения, совершенно параллельно росла продолжительность жизни. Этот процесс, он абсолютно очевидный, объяснимый, он во всем мире так протекает. И он у нас также протекал. А после этого наступило снижение финансирования в реальных цифрах с системой здравоохранения, и вслед за этим стало стагнировать продолжительность жизни. Последние годы не берем, это исключительные два года. Так что нет, медицинская ответственность в этом отношении абсолютно единодушна. Повышение финансирования здравоохранения необходимо, радикальное, последовательное, и оно должно быть раза в полтора выплачено у нас сейчас в долях от ВВП. Но, естественно, это мешает накопление денег в бюджетных фондах, плюс оборонные программы, наверное, это важнее, кажется.
Евгений, что вы скажете вот об этой ситуации? Как это объяснить, что в разгар эпидемии фактически сокращаются реальные расходы, еще раз говорю, не только самих регионов, но еще и фонда медицинского обязательного медстрахования? Ну хорошо, в Москве на 3% сократили, Москва живет богато, жирно, и в общем это незаметно. А вот в какой-нибудь действительно Башкирии, там Архангельской, это же просто реальный удар по населению.
Ну, смотрите, Миш, значит, у нас основные расходы идут из фонда обязательного медицинского страхования. Федеральный бюджет напрямую финансирует очень немного. Там есть федеральные медицинские учреждения. Но так как у нас по закону мы идем к одноканальному финансированию через ОМС, то надо смотреть все вот эти несколько источников. Есть в пояснительных материалах к бюджету, там есть таблички, где показана динамика вот совокупных ростов государств. Ну, будем считать ОМС тоже государственными расходами. Государственных расходов на здравоохранение действительно до ковида это было где-то 3,6% ВВП. Явно недостаточно. Ну, мы с Василием Викторовичем это много раз обсуждали. И не только. Действительно, с коллегами из медицинского сообщества нам нужно не менее 5% ВВП. Я считаю, даже больше. Вот. И во время ковида в 2020 году эта доля поднялась до 4%. Ну, были же дополнительные выплаты, там, койки
резервные
дополнительные.
Фонды, да?
Да, ну, профинансировали. Тем более резерв у государства финансов достаточно много. У нас же и бюджет с профицитом сводится, и фонд национального благосостояния, и так далее. Но если мы посмотрим, как будет динамика развиваться в том бюджете, который сейчас вот находится в стадии принятия, то в 2023 году, а он же у нас на 3 года, принимается, да? То есть через 3 года. В 2023 году у нас будет снова 3,6% ВВП. Почему так, вот, почему так наше ну, правительство, прежде всего, действует? Потому что бюджет формировали летом. Летом, конечно, вот мы с вами говорили, были такие настроения, что все основное позади, ковид уже все, мы сейчас его победили.
В который-то раз.
В который раз, да. Ну, неоднократно у нас и президент заявлял о том, что все, мы ее победили, что лучше всех в мире мы справились с ковидом. Вот, и поэтому они, знаете, там же есть прогноз социально-экономического развития, который лежит как база для бюджета. И там, ну, там понятно, там какие-то есть цифры по там, росту ВВП, инфляции и прочее, но, видимо, там этой цифры нет, конечно, развития, собственно, ковида, но, видимо, предполагалось, что к концу этого года все вообще закончится, 22-й год и последующие вообще будут отличные, там никаких проблем, в общем, там не будет, поэтому они решили все вернуть, как это было до ковида, посчитав это эксцессом таким вот совершенно чрезвычайным. Оказалось, нет. И, честно говоря, вот сейчас мы видим достаточно высокий уровень, и потом мы же не знаем, что будет в следующем году, может быть, у нас будет очередная, не дай бог, какая-то волна этого ковида.
Ну вот вирус-то новый, какой-то мутация появилась,
да, и если
Все дергаются.
Да, если он вдруг там проникнет.
Главная мировая новость.
Да, и если вдруг он действительно такой заразный, если снова все пойдет наверх, то, конечно, этот бюджет надо будет, ну, они вынуждены будут как-то корректировать. Что касается, ну, в сторону того, что дать чрезвычайные какие-то, чрезвычайную помощь той же системе здоровья. Что касается регионов, ну, это давняя проблема. У нас расходы на здравоохранение, ну, вот Зубаревич об этом всегда говорит, и правильно, между регионами в расчете на душу населения отличается в десятки раз. Ну, в десятки раз. Да, с одной стороны, Москва, как правильно Миша сказали, богатый регион, где много...
Куда едут и едут, и вообще полстраны скоро
это
будет
одна из Москве причин.
Вот из этой системы.
Так это одна из причин. Системы. Это одна из причин. Тут прямая корреляция. Чем богаче регион, тем больше сюда приезжает людей из других регионов России, иммигрантов из соседних стран. А если мы возьмем какой-нибудь там регион типа Алтайского края или там Национальной республики вот у нас Северного Кавказа, вот вы там приводили пример там Чечни, то там расход на здравоохранение принципиально ниже. Вот, поэтому мы видим, что, допустим, в Москве как-то пытаются с ковидом справиться, какие-то меры проводят и все, но Москва же не может закрыться, как некоторые государства, железным забором, чтобы никого и не впускать из Москвы.
Что описано Войновичем.
Войновичем, да.
Перспектива.
Да, по QR-кодам пропускать город Москву. Наверное, пока до этого еще не додумались. Вот, и поэтому мы с вами же видим, как распространяется инфекция. Она идет из Москвы, да, все предыдущие волны, потому что в Москву приезжают люди из других стран, привозят это дело, потом приезжают из других регионов, в Москве образуется некий очаг, а потом эта волна идет по регионам. В Москве она уже может идти вниз, а в регионах это, знаете, как вот на море, да, а там волна только поднимается. И там как раз уровень смертности в регионах, я боюсь, ну, очень и очень высокий, и его официальная статистика, я имею в виду от ковида, она, по-моему, вот там она не отражает его ни в какой степени.
Ну да.
Вот, потому что там, чтобы не портить...
Как выборы фальсифицируют, так и статистика.
Чтобы не портить настроение начальству, там, конечно, человек умер, это не скрыть. Но пишут диагноз, там, ну, ковид пишут только в крайнем случае. Там у всякого человека есть какие-то сопутствующие заболевания, ну, вот что-то такое пишут. И, кстати, на это обратил внимание и Голикова, и даже Путин, я помню, где-то
да, весной. Да, он говорил,
вы не бойтесь, вы давайте реальную статистику. Ну, мы же понимаем, что ты дашь реальную статистику, губернатор, так тебя вызовут в Москву, еще и снимут. Поэтому ситуация, даже наши руководители описывают ситуацию с ковидом в стране, как, в общем, есть такое слово, критическая ситуация, тяжелая ситуация и далеко не законченная. Поэтому бюджет в данном случае, он просто не отреагировал на это. Я не говорю о каких-то фундаментальных вещах, о которых Василий Викторович говорил. Конечно, здравоохранение, чтобы нормально развиваться, даже без ковида, требует увеличения финансирования в полтора, а то и в два раза.
Хорошо, давайте мы сейчас посмотрим опрос, который сделали на улицах Москвы, как к инициативам власти относятся граждане.
Поддерживаете ли вы введение QR-кодов в России?
С правовой точки зрения это, конечно, бред, но для того, чтобы выжить людям, наверное, да, скорее.
QR-код – это некая обязаловка. Есть основные документы, да, там любого гражданина любой страны, которые прописаны и Конституцией, и, мне кажется, всеми правовыми актами. QR-код – это некий пропуск дополнительный, заведение. Все должно быть разумно и делаться... равноценно, что ли, а не в одностороннем порядке.
Я?
Да. А я привился.
Не поддерживаю, потому что разделяют общество. Это никак не поможет в борьбе с заболеванием. Однозначно это сделано для того, чтобы люди шли на прививку.
Нет, бесполезно. Многие могут купить, это не поможет.
Поддерживаю, потому что люди нормально не понимают, что нужно сидеть дома.
QR-коды не поддерживаю. Поначалу говорили как, что прививки, есть люди, у кого уже есть антитела, как бы в любой стране. Потом, например, у меня антител много. Зачем я буду делать это самое? Ради QR-кода, чтобы куда-то сходить?
Поддерживаю, потому что это единственный способ отслеживания цепочек распространения вируса. Я сам из Австралии, у нас QR-коды везде, на входе в каждое здание. Это не заставит людей вакцинироваться, но это поможет эффективно отслеживать цепочки распространения вируса.
Ну, насчет прививаться не знаю, но порядка будет больше.
Нет, это неудобно. Ну, человек, который здоровый, да, не привитый, он же тоже может, ну, хочет посещать заведение. А этим самым его ограничивают.
Ну, может быть, форма сама по себе слишком агрессивная. Но вакцинацию и что-то же делать надо, в конце концов. А как, без волшебного пинка не получается?
Вот, без волшебного пинка не получается, а вот на опросе, который у нас в интернете, все-таки больше половины против QR-кодов, считают это ударом по экономике, а некоторые, наверное, и ударом по свободам. В общем, это раскалывает общество. Я хочу еще раз услышать Василия Власова. Вот хорошо, вы считаете, что польза этих QR-кодов не доказана. А что же тогда делать? Вот, может быть, западные вакцины срочно сюда завести, так сказать, не закрываться от них, еще что-то. Ну, как-то надо с эпидемией бороться.
С эпидемией надо бороться. Прежде всего, надо бороться правильной информацией, правильным пониманием того, как развивается эпидемия. У нас сейчас суточная смертность составляет в России от 3 до 4 тысяч человек в день. То есть у нас различие прав от того, что сообщается, очень большое. Люди не могут это не чувствовать. Там, где чувствуют своей курой угрозу, например, при этой высокой заболеваемости, они идут вакцинироваться. Последний месяц вакцинация идет в стране довольно быстро. Конечно, на людей оказывает давление разным способом. Например, весной в Бразилии увольнять врачей и педагогов. Какое-то количество людей провакцинировалось, но какое-то количество купило фальшивые сертификаты. Это очевидный совершенно элемент сопротивления. Я напомню, что когда в Советском Союзе запрещали аборты, в это время врачи помогали людям делать аборты, потому что они становились на сторону людей. И сейчас те, кто помогает людям получить фальшивый сертификат, они, конечно, зарабатывают деньги, но одновременно они удовлетворяют потребность у людей в том, чтобы получить защиту. Эта защита может выглядеть со стороны ужасной, но люди ищут защиту, они ищут безопасности. Поэтому нам нужна объективная информация и добровольная вакцинация. Добровольная вакцинация защищает человека. И он должен, каждый человек у нас в России, наверное, должен вакцинироваться. И важно помнить, что невакцинированные люди не составляют большой опасности для общества. Но разве только тем, что занимают койки в больнице. Вакцинированные люди примерно так же разносят инфекцию. Поэтому нам нужно изменять структуру жизни. Нам нужно изменить установку столиков в ресторанах. Нужно запретить сборище больше 30-50 человек в помещениях магазинов. Нужно устанавливать дистанцию в очередях, которую пытались устанавливать весной 2020 года. Есть совокупность мер по разъединению людей, которые позволяют реально влиять на распространение инфекции. Доказательств того, что с помощью пропусков, вот этих разовых пропусков RNA-хвайтов, ничего хорошего сделать невозможно. Нет для этого научных доказательств.
Спасибо. Я благодарю Василия Власова, доктора медицинских наук, за участие в нашей программе. А мы от экономики и медицины все-таки сейчас немножечко с Евгением Гантмахером двинемся к экономике. Вот я тут все смотрю на цены в магазинах и все удивляюсь, как они растут весело. А вот нас радует Росстат. Опубликовал данные, согласно которым доходы россиян в третьем квартале выросли на 8%, а министр труда Котяков говорит, что даже на 9%. Это может быть или нет?
Картина на самом деле очень пестрая, но есть отрасли нашей российской экономики, где доходы выросли очень неплохо. Ну, например, та же нефтяная и газовая промышленность, слушайте, ну...
Ну и сколько людей занято в нефтяной и газовой промышленности?
Там занято не так много, но там экспорт процветает. Но цены на нефть у нас поднялись по сравнению с тем, что было еще год назад.
Да, сейчас... Так цены на уголь поднялись, в результате стали интенсифицировать добычу угля, в результате 50 человек отправили на тот свет, пожалуйста, на одну из шахт.
Нет, но я просто к тому, что есть отрасли нашей экономики, где занятые люди получают очень неплохие деньги. Ну, во-вторых, ну, фармацевтическая промышленность, там тоже не так много занято, но вообще она процветает.
Ну, естественно, как
это...
Эпидемия?
Эпидемия, я даже не говорю о владельцах этих заводов, но я говорю о тех, кто там работает. Они, конечно, работают там, не знаю, в две смены там, и так далее и прочее. Потом, в принципе, кое-где повысили зарплату бюджетникам. Да, и, ну, не везде. Но те же, допустим, врачи, часть врачей получает надбавки за работу в те же ковидные... То есть там есть какие-то факторы. Но, как я уже сегодня говорил, в той же официальной статистике доходы самозанятых и доходы индивидуальных предпринимателей, по крайней мере, не выросли. По-моему, там даже немножко упали. И, в общем, в этом... Да, по регионам. По регионам тоже разная ситуация. Москва, как всегда, более благополучная, потому что здесь крутятся деньги, тут основная экономическая активность, в чем такая, я бы сказал, экспортная, финансы, страхование и так далее. А в целом ряде регионов, в общем, особой экономической активности, в общем-то, особо нет.
Евгений, а вот господин Решетников, один из министров, он Путину докладывал, что есть две крупные дополнительные программы поддержки бизнеса, это гранты и ФОД 3.0, гранты, значит, там 24 миллиарда довели до бизнеса, поддержали 2 миллиона рабочих мест, и вот программа там, вот это ФОД, там какой-то кредиты по 3% годовых, в общем, тоже там есть 32 тысячи заявок. Вот эти все, так сказать, интенции государства помочь бизнесу, который страдает и от QR-кодов, и от локдаунов, и бог знает от всего этого связано с эпидемией, это серьезный масштаб или это очень мало?
Давайте скажем так, больше всего страдала в прошлом году и страдает это вот эта сервисная экономика. А сервисная экономика в своей значительной части это малый и средний бизнес. И это те же самые индивидуальные предприниматели, самозанятые и так далее. И есть данные, между прочим, о том, что масштабы вот этого сектора экономики и даже по занятости, они уменьшились за этот год. Ну почему? Потому что, кстати говоря, многие перешли в тень. То есть люди все равно хотят работать, хоть что-то надо зарабатывать. А помните, с введением самозанятых, статус самозанятых, люди начали потихоньку легализовываться. Теперь, что касается вот этих программ, да, которые как раз вот для этих секторов направлены. Ну, я бы сказал так, это, конечно, не лишние деньги. И то, что какие-то предприятия, допустим, ты можешь взять кредит под вот низкий процент в размере минимальной оплаты труда, там, умноженной на численность твоих работников, это не так плохо. И для кого-то, наверное, это нормально. Но этого недостаточно для всего этого сектора. Вот в чем дело. Вот эта вся помощь, и в тот острый период, который был в прошлом году, мы помним, и сейчас, она, знаете, вот это как пустыня, в которой капает где-то чуть-чуть, знаете, небольшой дождик, но вот он падает на вот этот кусочек, там тут же это высыхает. Это не системная помощь. На самом
деле... Но есть еще вот эти, были, точнее, эти единовременные президентские выплаты там пенсионерам, на детей, естественно, другое. Военным.
Это не бизнес. Это мы же говорим про бизнес. Вот, я просто, чтобы закончить про, так сказать, про малый бизнес. Кстати говоря, наибольшую помощь, как это ни парадоксально, за пандемию получил крупный бизнес и получил банковский сектор. Потому что это считается основой нашей экономики, и им были даны всякие преференции, реструктуризации и так далее, которые позволили им, в общем, нормально жить. И плюс конъюнктура. Теперь, что касается населения. Ну, то, что в прошлом году там тоже, помните, выделяли там 2 раза по 10 тысяч на ребенка выделяли. Ну, как сказать, это, ну, нормально, то, что люди получили хоть какие-то деньги, но все эксперты, все признают, что это было явно недостаточно.
Я бы сказал, что, знаете, что есть еще и политическая цена. Я тут посмотрел опрос Левада-центра как раз по поводу этих выплат, замечательный. Те, кто получил выплаты, они на 10% выше одобряют деятельность Владимира Путина. То есть вот цена, она видна. Значит, прибавка в рейтинге 10%.
Это такие примитивные подходы, что заплатим деньги, и люди тут же будут
так голосовать. Так это лучше, как надо. Чем повышать какие-то вот системные вещи, потому что вот это заметно сразу.
Но давайте возьмем, например, официальные данные по пенсионерам. По пенсионерам по официальным данным, за первую половину этого года реальное содержание пенсии стало уменьшаться. Ну, не очень много, там где-то в районе 1% стало уменьшаться. В сентябре выплатили вот эти 10 тысяч рублей каждому пенсионеру. Чуть-чуть поправили. Но вот сейчас, вот вы говорили, рост реальных доходов. Вот сейчас, если взять...
Это не я говорил, это министр говорил.
Вы упомянули, да. Если сейчас взять официальные данные по реальному содержанию пенсии, снова стало идти ухудшение, снижение, прежде всего из-за инфляции и быстрого роста цен.
Вот это никто не может понять, а почему такая инфляция по продуктам там 20% вот стабильно за 8 месяцев можно посчитать?
Ну как? Объясняю, это монополизм. Там много причин. Там есть и внешние рынки, где дорожают. На самом деле импорт очень серьезно дорожает, потому что там, так сказать, урожайность по многим продуктам питания, которые мы покупаем, она, в общем, к сожалению, резко снизилась. Там есть такое. Но основная причина — это монополизм, потому что у нас вот эти все цепочки, да, от момента производства до момента магазина, где мы с вами ходим, покупаем, там есть несколько посредников, и особенно где-то в небольших регионах, да, вот в каких-то небольших городах, да, даже в областных городах, это же все схвачено.
Это же все схвачено, понятно, да.
Там все разделено.
Плюс антисанкции.
Там это разделено, да, плюс антисанкции, которые не позволяют ввести конкурирующие импортные продукты, только наши. И, короче говоря, это абсолютно искусственное вздутие цен, ну, в значительной степени вот этот рост цен на продукты объясняется этим. Значительно, не полностью, но в значительной степени.
Я бы еще добавил, знаете, вот тут реакция Владимира Путина, он тут решил неожиданно помочь людям.
Я хотел бы поблагодарить депутатов Государственной Думы за поддержку предложенных поправок в законопроект о бюджете. Речь об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Напомню еще раз, что в абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум в следующем году составит 12 654 рубля, а МРОТ 13 890 рублей.
Евгений, что меняют вот эти вот повышения?
Ну, честно говоря, это очень странная, даже для меня загадочная история. Я, конечно, не возражаю, когда повышается МРОТ и прожиточный минимум, то есть людям реально какие-то деньги поступают бедным.
То есть из этих цифр рассчитываются выплаты?
Ну, какие-то льготы рассчитываются, но потом минимальная оплата труда, она же привязана тоже к каким-то рабочим местам. Ну, правда, уже посчитали, это 60 миллиардов рублей все государство потратит. В общем, это очень небольшие деньги. Но там же проблема в чем? Мы же с этого года перешли, с 1 января 2021 года, на другой расчет, другую методику расчета и прожиточного минимума, и минимальной зарплаты. В процентах от медианных доходов и, соответственно, медианной заработной платы. И там установили коэффициенты, там 44% и 0,2%, там 42%. Ну, казалось бы, такая нормальная, стройная система. Вот повысились медианы, это значит, медианы, половина людей выше имеет, половина ниже. Это не средняя зарплата или средний доход, а именно медианы. Повысились медианные доходы, вот как нам сообщает официальная статистика, автоматически повышается и, допустим, прожиточный минимум. Или вот медианная зарплата повысилась, повышается минимальная оплата труда. Все ясно, понятно, четко. Тут Владимир Владимирович предлагает, не знаю, с чьей подачи, а давайте мы еще 1000 набросим на этот вот понятный, ясный механизм. Ну, я еще раз повторяю, это хорошо. Это хорошо для людей. Но это абсолютно ломает все как бы механизмы, как это
рассчитать. Такое впечатление, некоторое я слышал комментарии, что он, похоже, со специалистами не советовался.
Не говорил точно. Почему? Правительство в пятницу срочно выпустило постановление. Я, честно говоря, вот его посмотрел. Они специально, видимо, сделали в пятницу под выходные. Теперь у нас, оказывается, кроме... У нас есть теперь базовый уровень бедности, это вот как раз прожиточный минимум. И у нас теперь есть границы бедности, ввели еще одно понятие. А границы бедности рассчитывается, это чуть повыше, рассчитывается как раз там цепным индексом повышения цен. Короче говоря, это запутали ту же вот эту ситуацию, хотя могли бы сделать, например, если так уж президент хочет 1000 рублей дополнительно дать, ну это могла бы быть отдельная надбавка, вот которая вводится надбавка к тому МРОТу и прожиточному минимуму, который рассчитывается по ясной, понятной методике. Ну, вводим на время вот этого инфляции.
Хорошо, а почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам? Ну, это что, такие дикие деньги?
Ну, это деньги не хотят тратить. Это где-то, ну, 500, там, может быть, 400-500-600, может быть, миллиардов рублей в год.
Они есть?
Они есть, безусловно. Ну, потому что, во-первых, у нас снова же профицит бюджета. Во-вторых, да, в пенсионном фонде понятно, что этих денег нет. Этот потребует, конечно, денег, которые... Это потребует деньги с федерального бюджета. Но у нас есть фонд национального благосостояния, который был создан в свое время для стабилизации пенсионной системы. В фонде национального благосостояния сейчас 13-14 триллионов рублей.
Ну, пойдет на какие-нибудь национальные проекты, там кто-нибудь дорогу построит.
Вот сейчас там идет борьба за то, чтобы раскупорить этот фонд, из него потратить на какие-то там нефтегазовые очередные проекты, что-то где-то построить и так далее. Но не на пенсионную систему. То есть, ведь дело же не в том, чтобы дать дополнительные деньги работающим пенсионерам, хотя это важно, а в том, чтобы их мотивировать работать. У нас же, когда ввели вот эту заморозку индексации работающим пенсионерам, у нас же их количество на треть уменьшилось. Просто люди либо ушли в тень, либо ушли с рынка труда. А мы сейчас же, видите, везде говорят, у нас не хватает рабочей силы.
Мигрантов завести.
Ну, так и уже нас, мигрантов нам особо не надо. Как Сергей Семенович Собянин сказал, мы в два раза снизим
численность. Ну, это он готовится к выборам.
Ну, наверное, не знаю. Но тем это же сказано, среди сантехников, среди строителей надо снизить долю мигрантов. Вот, поэтому...
Врет он все.
Ну... Это я просто рассказываю с такой точки зрения, с точки зрения трудовых ресурсов. Поэтому мы, с одной стороны, выгоняем людей, которые еще хотят и могут работать. Кстати, у них, у многих рабочие специальности нормальная квалификация, мы их выгоняем с рынка труда или куда-то в тень загоняем. А с другой стороны, говорим, у нас не хватает
рабочих. Так вот тут сказали, что надо врачам-пенсионерам пойти поработать, поддержать,
да,
помочь.
Да,
ну
да,
так
да,
вы хоть им, что ли, проиндексируете или как-то
привлечете? Нет, ну врачи... нет, если человек был врачом, стал пенсионером, не работает, у него индексация происходит. Пенсии.
Ну, чтобы, а он вернется,
а он вернется, да, вернется, ему индексация не будет положена. Потому что он попадет официально в учет пенсионного фонда, как работающий, за него же будет платить взносы. И вот тут же машина, машинный, так сказать,
вот
разум.
Цифровой ошейник.
Да, она тут же его переведет в категорию этого человека, которому не надо индексировать пенсию. Хотя как раз ему бы, наверное, бы и стоило.
Хорошо, Евгений, ну вот они экономят деньги, власти имеются в виду. Путин,
а черный
там,
день.
Так вот, может, они боятся действительно этой мировой конъюнктуры. Вот вы сказали, что она неплохая. А вдруг она изменится? Смотрите, там разговоры про войну с Украиной начались. Плюс там какие-то проблемы с акциями или облигациями Роснана, вот, и весь рынок опять затрясло, это тоже мы видели, то от вируса трясет, то от российской внешней политики, значит, начинает колотить.
Ну, я бы сказал так, это одна из причин таких ближних. На самом деле есть причина, она тоже не очень далекая, и это, конечно, зеленый переход. Вот урок этой зимы, которая только начинается в Европе, да, когда у них газ очень дорого стоит, нехватка газа там,
ну,
есть и
Россия
так далее.
Тоже тут постаралась, чтобы газ там дорого стоил.
Урок другой. Нет, это да. Но урок другой. Урок заключается в том, что Европа, вместо того, чтобы, как тут у нас думают, приползти на коленках к Газпрому и сказать, ребят, ну мы там Северный поток, серфицируем,
некоторые
дайте нам газа.
Ползают, пожалуйста. Не, вот сербы тут выпросили себе скидочки.
Значит, консолидированная позиция Евросоюза заключается в том, что еще более ускорить переход на возобновимые источники энергии. То есть наоборот. Через несколько лет, где-то в районе 30-го года, а это мы же не успеем оглянуться, может даже раньше теперь это будет. Вот сейчас новое правительство Германии радикально это все будет ускорять. Окажется, что доходы от нефти, газа, угля, это все пойдет вниз очень-очень серьезно. Ну, есть же знаменитое уже выступление Анатолия Борисовича Чубайса, Грефа, которые об этом говорят. Можно по-разному к этим людям относиться, Миш, но они же бьют во все колокола и говорят, ребята, если мы сейчас не начнем перестраивать нашу экономику на зеленые рельсы, то мы через несколько лет получим снижение и доходов бюджета, и уровня жизни.
Так Путин вот... и говорит, вот давайте, товарищ Лавров, свою повестку дня в климатическом этом диалоге введите, свои предложения давайте. Ну, там... А то что это вы все подстраиваете?
Ну, там у нас предложение, конечно, заключается в том, чтобы мы вышли сухими из воды, например, что оказывается у нас леса очень много поглощают углерода, поэтому нам ничего делать не надо, мы и так, оказывается, в плюсе. Или что атомная энергетика относится к тому же классу чистой энергетики, как и, допустим, ветровая или солнечная.
Не засчитают.
Ну, такие вот пока основные идеи заключаются в том, Ну, я думаю, что да, что шансов мало на то, что это засчитают, потому что эксперты уже мировые, даже, кстати, российские, говорят, что это... Я к вопросу, что вот на что копится вот это. Потому что вот этот вот день, когда может обвалиться реально нефть и газовые цены, он может наступить неожиданно быстро. И вот для этого и пока есть вот это. Он может наступить... У нас Владимир Владимирович до какого? До 36-го года собрался так, судя по...
Ну, пока на 24-е
ориентируется. Ну, хорошо. Но даже если он, допустим, в 24-м переизберется, это будет 30-й год его каденция. А вот в этот период уже, я думаю, мы очень серьезно почувствуем здесь, если мы сами ничего делать не будем, очень серьезно почувствуем плоды этого зеленого перехода. Вот она, подушка безопасности, которая у нас, помните, нас выручила в 2008-2009 году, потом она нас выручила вот после 2014 года, хоть как-то чего-то смягчила. Вот они ее готовят. Зачем поэтому сейчас тратить?
Может быть, они к 2024 году просто к выборам готовят, и независимо
тоже,
ни от чего.
И это тоже. Если к 2024 году обострится социальная ситуация, допустим, снова же рост цен не удастся остановить, а я так понимаю, это длинная история, даже Набиуллина об этом стала говорить. Если будет продолжаться пандемия, и вот эти все эксперименты, вот QR-коды, там принудительные, кстати...
Ну, испанка 4 года продолжалась, вот вам, пожалуйста.
Кстати, в некоторых регионах у нас вводится для пожилых уже принудительная вакцинация, практически официально. И для категории, допустим, студенты, да, там преподаватели. Есть уже целый ряд вузов, где просто это требуют, иначе ты не сможешь учиться. Вот, это же тоже все, вот, ну, мы же сегодня говорили, принуждение, убеждение и так далее. Это все может обострить вообще ситуацию довольно серьезно. А вот они, деньги, чтобы снова немножко туда влить, капнуть, выдать этим деньги, тем деньги, и как бы на этом успокоиться.
Ну, в завершение еще короткий вопрос. Вот с Роснана-то что все-таки с Чубайсовским, уже не с Чубайсовским? Потратили 4 миллиарда долларов государственных денег, успехов нет, возврата особо нет, вот там с долгами проблемы, что надо? Закрыть лавочку и признать, что госкорпорация не удалась?
Ну, Миш, я не специалист по работе Роснана, честно говоря, никогда особо не пытался там разобраться, что там произошло.
Ну, трясет там явно, так сказать.
Ну, у меня есть глубокое подозрение, что это идет погоня за Анатолием Борисовичем Чубайсом. Вот глубокое подозрение. Он ушел оттуда.
То есть погоня за мемориалом, погоня за Шаненкой, ну, теперь, значит,
да,
за Чубайсом.
Да, у нас, ну, есть, вы же понимаете, в стране очень много людей там наверху, которые Анатолия Борисовича очень сильно не любят. И хотят как-то сделать ему плохо. Может быть, я ошибаюсь, может быть, там действительно финансовое положение Роснана очень плохое, не знаю, я никогда в этом не разбирался. Но у меня, я повторяю, ощущение, что на каком-то этапе вот эти вот расследования, да, а вот у нас долги там Роснана, да, потом скажут, а кто их наделал? А кто виноват? Ну, кто? Анатолий Борисович.
Долги есть и у других российских госкорпораций. Можно было бы с этим разобраться.
Безусловно.
И с их хитрыми всякими маневрами.
У нас же как все. Кто во всем виноват? Ну, у нас во всем виноват Чубайс. Это известно.
Мы в это не верим, что он во всем виноват.
Нет, мы это не верим, естественно. Но я повторяю, это некая, Анатолий Борисович, это некая символическая фигура, на самом деле, которая осталась вот с тех времен реформ, 90-х годов. И мне кажется, некоторым людям надо как-то расправиться не только с нашей той давней историей, да, вот репрессии, вот то, что с мемориалом делают, который там как является иностранным агентом, положено говорить, да, вот это хотят расправиться с той историей сталинских репрессий и вообще советского периода. А в лице Анатолия Борисовича, может быть, хотят расправиться с историей 90-х, где было все, ну, было много плохого, было много ошибок, но чего-то-то было, чего-то было.
За счет чего, собственно, сегодняшняя Россия, вот она и живет, за счет современной, относительно современной рыночной экономики. Спасибо, я благодарю Евгения Гантмахера, Василия Власова, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.